Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это сотый, юбилейный выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которую вы увидите в четверг, 27 марта, в час пополудни московского времени. Перед тем, как перейти к ответам на вопросы, я хочу поделиться некоторыми попутными соображениями об итогах, предварительных, естественно, итогах российско-американских и американо-украинских консультаций, которые прошли последние дни в Риаде. Но если быть точными, с воскресенья по вторник этой недели. Прорыва не было. Наверное, было бы опрометчиво надеяться на прорыв. Но надежда умирает последней. Или, как шутит мой хороший приятель, надежда умирает предпоследней. Последним умирает надеющийся. Взгляд, конечно, варварский, но очень верный. Ничего не скажешь. Я по поводу смерти надежды и надеющегося. Тем не менее, мы надеялись, но несмотря на то, еще раз повторю, что прорыва не было, в общем, это действительно продвижение вперед. И продвижение вперед заметное. Помните, я говорил в понедельничном выпуске, что легче всего сторонам будут договориться по поводу Черного моря, по поводу обеспечения свободы судоходства в Черном море и деэскалации ситуации. В общем, об этом более или менее договорились. И договорились также о том, чтобы выработать критерии энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Это в сухом остатке. В сухом остатке также, помните, опять же, я вам постоянно говорил в последнее время, дорогие друзья, что для России вопрос вопросов – это снятие санкций. Обратите внимание, что соглашение по Черному морю Российской Федерации, ну, если судить по официальному заявлению, впрочем, по неофициальному тоже, готов выполнять только в случае снятия части санкций с российских банков, и не только с банков, касающихся санкций, касающихся выполнения зерновой сделки. В первую очередь беспокоят санкции против финансовых учреждений. И опять же, я вам говорил, то, чего Россия будет добиваться в первую очередь, это снятие санкций с финансовых учреждений и снятие санкций с энергетического, то есть нефтяного и газового секторов. Вот сейчас Россия это ставит предварительным условием начала действия сделки. Посмотрим, как отреагирует американская сторона. Ну, в общем, я думаю, что она пойдет навстречу, судя по всему. Это та кость, ну или хотите, не кость, а тот пряник, пока еще не очень крупный, потому что Российская Федерация, точнее Кремль, надеется на очень, не просто на пряник, а на, я бы сказал, на торт надеется в виде снятия санкций гораздо более масштабного, если не всеобъемлющего, то гораздо более масштабного, чем то, о чем она сейчас просит. Так что, скорее всего, эти санкции действительно будут сняты. Что касается разработки критериев энергетических объектов, объектов энергоинфраструктуры, по которым нельзя наносить удары, очень характерно, что в российском заявлении говорится, что это соглашение, то есть мораторий с российской стороны действует с 18 марта. Ну, что, мягко говоря, не соответствует действительности. И самое главное, главный непроявленный итог, о котором мы знаем, ну, я знаю, благодаря мне знаете и вы, мы знаем из конфиденциальной информации, это то, что российская сторона, не украинская, а именно российская сторона, не готова пока что, обращаю ваше внимание, подчеркиваю, пока что, идти на всеобъемлющее прекращение вооруженных действий, то есть на безусловное перемирие. Потому что речь пока идет о поэтапном перемирии, перемирии условно на воде и о частичном перемирии в воздухе. А на всеобъемлющее перемирие российская сторона пока не готова. Я думаю, что эта неготовность, как я уже сказал несколькими минутами ранее, определяется тем, что Россия хочет выставить условия снятия санкций, более масштабное снятие санкций, чем она просила в последние дни, то снятие санкций, которое поможет предотвратить превращение российского экономического кризиса в коллапс. Это совершенно реальная перспектива. Поэтому российское руководство очень нервничает, оно очень дергается и пытается обставить, изо всех сил обставить именно этими условиями, условиями снятия санкций, заключение всеобъемлющего перемирия. И вот теперь мяч находится не на украинской стороне, украинская сторона как раз более или менее готова, мяч находится на американской стороне. Президент Трамп оказал давление на Киев. Действительно оказал, мы все были этому свидетелями. Давление, которое сопровождалось, я бы сказал, элементами публичной порки и унижения. Теперь посмотрим, готов ли он оказать аналогичное давление, может быть, не публичное и даже, скорее всего, не публичное, на Российскую Федерацию. Сейчас это вопрос вопросов, и от этого зависит дальнейшее продвижение перемирия, хотя перспектива его более или менее реальна. Другое дело, реально она или эта перспектива в такие сроки, на которых настаивает Трамп. С 20 апреля полное всеобъемлющее перемирие. То есть полное прекращение огня. Тем не менее, эта перспектива довольно реальна, несмотря на все возможные оговорки. И, да, несмотря на все возможные оговорки. Посмотрим, что и как будет происходить в ближайшие дни. Но я склонен полагать, что самые важные события будут происходить в непубличной сфере. Ну, по мере сил, по мере получения конфиденциальной информации, я, естественно, буду вас об этом оповещать, дорогие друзья. А теперь, дорогие друзья, перейдем к ответам на вопросы. Я напоминаю вам, что я отвечаю на те вопросы, которые оставлены под роликом, выложенным в понедельник. Только именно в понедельник и ни в какой другой день. Я отвечаю на вопросы, в начале которых большими буквами, хорошо, не обязательно большими, иногда маленькими, написано слово «вопрос» или стоит несколько вопросительных знаков. И я оказываюсь вынужден ввести еще одно ограничение – я не отвечаю на разглагольствования, которые оставляют под видом вопросов. Понимаете, дорогие друзья, разглагольствование, то есть пространный коммент, где-то размером на страницу текста, и вопросы – это разный жанр. Если вы хотите высказаться, милости прошу, высказывайтесь. Критически, положительно, восторженно, негодующе, только без хамства, без оскорблений в мой адрес и адрес читателей – слушателей и зрителей, пожалуйста, потому что если вы оскорбляете меня, оскорбляете зрителей или пишете что-то человека ненавистническое, или откровенно, прошу прощения, это не так уж и редко встречается идиотическое, я вынужден тут же эти комменты банить, убирать, потому что они нарушают коммуникацию, нормальную коммуникацию со зрителями и слушателями. Так вот, еще раз вас попрошу. Комменты отдельно, вопросы отдельно. Вопросы – это то, что можно сформулировать ясно и лаконично. Спасибо за понимание. Сперва я отвечаю на те вопросы, которые набрали наибольшее количество лайков, а потом отвечаю на те вопросы, которые, возможно, не получили ни одного лайка, но, тем не менее, представляют общественный интерес. Итак, помолясь, приступим. От нашего губернатора Фургала Сергея Ивановича нет писем с января 25 года. Вы знаете что-нибудь про его судьбу? Ну, то, что письма от него не приходят, это довольно порою, к сожалению, типичная вещь для некоторых заключенных. Точнее, для некоторых политзаключенных. А Фургал, конечно же, это классический политзаключенный, вне зависимости от того, какую статью, точнее, какие статьи ему инкриминировали. Это было, кстати, совершенно ложное обвинение, могу вам сказать, ни на чем не обоснованное. Значит, он политзаключенный, и такая форма давления на политзаключенных, к сожалению, в России принята. Насколько я знаю, просто по совпадению, недели три назад я как раз обсуждал его судьбу, мне сказали, что, в общем, у него все более или менее в порядке, имеется в виду в порядке для человека, находящегося в заключении в Российской Федерации. Азербайджанская диаспора в Москве отправила в отставку 4 генералов МВД за то, что не хотели навести порядок на рынках Садовод и Фуд-Сити. Сможет ли ваша команда справиться с этой и подобными ОПГ-диаспорами? Да, с этим справиться, с этим злом справиться совсем не так сложно, как кажется. Оно сейчас выглядит непреодолимым. На самом деле достаточно политической воли, политического решения и организационных мероприятий. Ну, естественно, эти организационные мероприятия должны осуществлять люди. Помните, как там в знаменитой фразе Феликса Дзержинского? «С чистыми руками». Не обязательно с горячим сердцем, но с холодной головой, с чистыми руками и с холодной головой. Таких людей, кстати, в России тоже хватает. В том числе это люди, служившие в органах, ну, которые были по тем или иным причинам уволены или, точнее, выдавлены из органов. Таких людей в России хватает, которые вполне смогут решить эту задачу. Но все начинается с наличия политической воли и политического решения навести порядок в стране. Потому что порядок на рынках садовод и фудсити, я наслышан о них, это лишь проявление и часть, это крошечный элемент того, что можно назвать порядком в Российской Федерации. Порядком в позитивном смысле, а не в том негативистском смысле, в котором термин «порядок» используется сейчас в России. Для России современный идеал – это кладбищенская стабильность. Что вы, кстати, хорошо увидите. Профессор, в начале прошлой осени в интервью Дмитрию Гордону вы заявили, что к концу 2024 года боевые действия на Украине сойдут на нет из-за сильнейшей политической турбулентности в России, или, иными словами, политические элиты начнут такую грызню за власть, что им будет уже не до Украины. Почему же ваш прогноз не сбылся? Обратите внимание, вы сами называете это прогнозом. Любой прогноз, как вы, наверное, знаете, в отличие от пророчеств и предсказаний, носит вероятностный характер. Пророчество и предсказание не носят вероятностного характера, а прогноз носит. Соответственно, если хотите, как в этом знаменитом анекдоте, а возможность встретить динозавра в Сан-Франциско, может встречу, а может и нет, 50 на 50, да? Это первое. Второе. Когда я давал интервью Дмитрию Ильичу Гордону, то я этот вероятностный характер подчеркивал. Я говорил, что может сложиться ситуация таким образом, что при возникновении сильной политической турбулентности в Российской Федерации и переходе борьбы элит в острую и прямую конфронтацию, им уже будет не до военных действий. Такая ситуация не сложилась. Она просто не сложилась. Была ли она заложена в той структуре, в структуре ситуации, вот такая возможность, когда я давал интервью, да, была заложена, но она не реализовалась. Реализовалась другая возможность. Возможность компромисса, возможность сделки. Если хотите, внутриэлитного сговора. Все пошло по этому пути, что не исключает, тем не менее, возможности такого острого конфликта. Но пока она не выглядит, эта возможность столь же высокой и значительной, каковой она выглядела осенью 2024 года. Можно бесконечно торговаться с Трампом, можно не блокировать вклады, хотя уже апрель. Уже апрель? В моем календаре, я думаю, вообще на мировом календаре пока еще март. Можно растягивать смену губернаторов до октября. Руководство России мастерски неторопливо оттягивает конец. В связи с этим, какая вероятность, что все рухнет и пойдет не по плану? Рухнет и пойдет не по плану, а чьему плану? Вот у вас, к сожалению, точнее в этом вопросе не написано, почему плану. Могу сказать, что для нас все пока что идет по плану. Это очень хорошая новость. Естественно, во всей полноте этот план я вам раскрывать не собираюсь. Это, извините, это исключено. В конце прошлого года вы говорили, что вскоре будут введены продуктовые карточки по всей Российской Федерации. Банковские вклады заморозят. ЦБ в начале 2025 года повысит ставку. Когда курс рубля был 105 за доллар, вы советовали покупать доллар, говоря, что он скоро будет на уровне 120-150. Когда мы все это увидим? Хороший вопрос. Когда мы все это увидим? Я думаю, дорогие друзья, вы обратили внимание на широко и бурно обсуждавшееся заявление, это в последние дни господина Шохина, главы РСПП Российского союза промышленных предприятий, о том, предложение господина Шохина, о том, что надо бы вклады граждан, вот этот банковский навес в 55 триллионов рублей, использовать для масштабной приватизации. Что это означает? Что ваши вклады, ваши, потому что у меня вкладов нет, я руководствуюсь теми знаниями, которые у меня есть для практического поведения. И эти знания меня еще ни разу не подводили, могу вам сказать. Ни разу не подводили. Так вот, ваши вклады замораживаются. Вопрос в том, свыше какой суммы. Может быть, это будет отсечка от страховой суммы 1 400 000 рублей. Но обращаю ваше внимание, не с каждого отдельно взятого вклада, а по совокупности. Если у вас несколько вкладов, то 1 400 000 это со всех вкладов у вас остается на руках. Все, что свыше, конвертируется. Это модификация, то, что предложил Шохин, так называемого кипрского варианта. все конвертируется по кипрскому варианту в акции банков. Шохин говорит, давайте конвертируем в акции приватизируемых предприятий. Вы, дорогие друзья, приватизацию, ваучерную приватизацию помните? Вот это вот ее разновидность. А теперь скажите, почему господин Шохин сделал такое далеко идущее заявление, почему оно так широко обсуждается? Вроде бы оно носило, нет, оно не носило келейного характера. Почему? Я могу сказать, что Александр Николаевич Шохин, он человек очень-очень умный и лукавый царедворец, потому что его просили начать готовить общественное мнение к замораживанию вкладов. Именно так. Именно так и никак иначе. И это еще относительно вегетарианский вариант заморозки. Потому что поначалу обсуждались варианты совершенно дикие и несусветные. А теперь, уважаемые вопрошающие или вопрошаемые, я вам рекомендую, вы уж извините за то, что я беру на себя право давать рекомендацию, но я же отвечаю на ваш вопрос, написать господину Шохину и задать тот вопрос, который вы задали мне. Но только его вам надо углубить, сказать, а почему вы вообще об этом заговорили? Почему вдруг вы, человек, наделенный влиянием, не властью, но действительно значительным влиянием, выступаете от имени олигархического профсоюза и предлагаете фактически именно так заморозить наши вклады? Задайте ему вопрос. И, кстати, заодно поинтересуйтесь вторым пунктом, когда это произойдет. То есть я вам передрисуйте вопрос, направленный мне, господину Шохину. Это первое. Второе. Значит, по поводу продовольственных карточек. Сроки введения продовольственных карточек я не называл. Я говорил, что это произойдет по всей стране, когда проявится дефицит провизии. Дефицит провизии проявится, когда станут ясны итоги неурожая. Итоги неурожая станут видны и ясны на рубеже весны-лета этого года. Это проявится в первую очередь в остром дефиците курятины, свинины, яиц и всех молочных продуктов. Всех молочных продуктов. Вот в этот момент реальная возможность введения карточной системы или подобия карточной системы, или в ряде регионов, или по всей Российской Федерации. Теперь насчет курса доллара. Я отвечал всегда на вопрос. Я не планирую, не прогнозирую курс доллара. Прогнозы делает Центробанк. Прогноз стоимость доллара 120-150 рублей – это прогноз Центробанка Российской Федерации. И у меня нет оснований не доверять этому прогнозу. Вопрос в том, в какой момент, год-то у нас длинный, сейчас только март, то есть первый квартал года заканчивается, в какой момент это произойдет? Ну, я думаю, что если все совпадет так, как я обрисовал, отвечая на первые два подвопроса, то вы, я думаю, догадываетесь, что доллар очень-очень даже пойдет в гору. Поэтому, конечно же, в этом году он будет стоить очень и очень много, и доллар, и евро. Я надеюсь, ответил на ваши вопросы. Почему российская сторона не идет на заключение перемирия как можно скорее на любых условиях? Ведь вы, генерал СВР, не раз говорили, что все члены Политбюро хотят снятия санкций как можно скорее. И они знают, что без перемирия снятие санкций невозможно. Потому что они хотят выглядеть победителями, а не проигравшей стороной. Это совершенно естественная вещь. И они надеются, что им как-то удастся между струйками лавировать. А может быть, надеются на то, что им удастся оттянуть неизбежно. Это на самом деле типичное человеческое поведение. Вот нам говорят постоянно, да, из раза в раз врачи говорят, друзья, знакомые, родители, жены или мужья, что не пей ты так много, не кури ты так много, не ешь ты жирного, сладкого, мучного, потому что... Ну а дальше спектр последствий. Ну и что? Мы как к этому относимся? Пока эти последствия не наступают, мы не реагируем. Точно так же, к великому сожалению, ведут себя сейчас российские политики. В публикации генерала СВР от 21 марта говорится, что к октябрю нам стоит ожидать только обновления состава губернаторов. Менять их собираются неспешно. Так что к октябрю заменит от 50 до 80% их состава. Означает ли это, что процесс транзита сильно затягивается? Ведь ранее была информация о том, что он начнется весной и закончится осенью. Нет, это не означает. Потому что если бы вы посмотрели, ну сейчас посмотрите, надеюсь, после того, как я скажу, пост генерала СВР от 20 марта, то есть перед 21 марта, Там говорится, черным по белому написано, что все сроки транзита остаются прежними, остаются в силе. Поэтому ничего не изменилось. Абсолютно ничего. И когда речь идет о том, что замена губернатора в первый этап, это же не означает, что сперва должен закончиться один этап, потом начаться второй. Здесь все может идти одновременно и будет идти одновременно. Что это за коллапс такой, которого как огня боится российское руководство? Как может выглядеть коллапс для обычного человека? Остановки уплат зарплат, пенсии, что еще? Да, да, это финансовые тромбы, вы не будете получать, к великому. Ну, мы не будем получать, поскольку пенсию я тоже получаю, да. Значит, мы не, ну, хотя в Москве, наверное, будет все проще и благополучнее. Мы не будем вовремя получать зарплаты и пенсии, или значительная часть страны. Возникнет дефицит ряда продуктов питания, это не означает, что их, собственно, как таковых не будет. Они просто будут дорого стоить. И я думаю, что это будет сопровождаться, вполне вероятно, дезорганизацией государственного управления. Вполне вероятно. В силу тех политических процессов, которые развернутся в Российской Федерации. Какие процессы? Ну, об этом я вот буду как раз рассказывать во время своей онлайн-встречи 3 апреля, которая называется «Новый политический порядок». Вот если вы хотите узнать полный окончательный ответ, как там в знаменитом фильме, да, полную окончательную бронь. Вот хотите услышать полный окончательный ответ о том, как будет идти, проходить транзит в Российской Федерации, что, как, какой последовательности, то, пожалуйста, 3 апреля присоединяйтесь к моей встрече «Новый политический порядок». Присоединиться можно следующим образом. В описании к этому ролику и в первом закрепленном комменте к этому ролику верхней строкой ссылка на подключение. Проходите, подключайтесь. Да, это платное подключение, но оно, безусловно, того стоит. И наслаждайтесь правдой и эксклюзивной информацией 3 апреля, 20 часов московского времени. Не обязательно смотреть онлайн, сможете посмотреть видео в любое удобное для вас время. Если вы не можете оплатить, ибо находитесь за границей, ваши карточки не принимаются на территории Российской Федерации, по этой же ссылке проходите, там адрес организаторов. Напишите им, они, как правило, стараются идти навстречу. Бывший политолог из Кремля Мурза Галиев сообщил, что кандидатура Мантурова на пост президента уже не обсуждается. Большинство кремлевцев склоняется к кандидатуре Дмитриева, представителя Путина, в кавычках. Что сообщают ваши источники? Мои источники ничего подобного не сообщают. Они сообщают, что Мантуров остается фигурой консенсуса. Возможно ли в будущем на законодательном уровне сделать так, чтобы в выборах президента не участвовали выходцы из чекистов или других силовых структур? Я думаю, что да, возможно. Это, конечно, будет в некотором смысле нарушение прав человека и гражданина, но я думаю, оно вполне оправдано в случае Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Чечне? Кадыров совсем пропал из новостной ленты. Может быть, уже начался процесс замены Кадырова? Нет, процесс замены Кадырова не начался. Рамзан Ахматович сам заменит кого хочет. Но в данном случае он очень мудро, я думаю, в том числе по совету из Кремля, находится в тени. Потому что разворачиваются вот те самые большие события, о которых я столько говорил, ну, в том числе с подачи генерала СВР и сам по себе говорил, и те события, о которых я буду рассказывать 3 апреля. И в этой ситуации, в преддверии таких событий, лучше находиться в тени, лучше не светиться, лучше не привлекать к себе излишнее внимание, тем более, что это внимание далеко не всегда положительное для чеченского лидера. Какой может быть новый политический порядок в стране, которая живет хаосом? Это просто смешно. Лично я помню договорнячок первой чеченской. Знаем, к какому миру это все привело. Вы уверены, что вы помните все правильно и понимаете все правильно? Вы уверены, что в стране сейчас хаос? Нет, мы к хаосу еще не пришли. Хотя можем в состоянии хаоса оказаться. Не дай бог, но это не исключено. А вот какой будет новый политический порядок, еще раз повторю. 3 апреля. Я расскажу в своем онлайн-выступлении. Подключайтесь и узнаете. Так, много вопросов по заявлению Шохина. Я еще раз повторю. Заявление Шохина о том, что надо бы допустить, точнее пустить 55 триллионов рублей ваших сбережений. Еще раз подчеркну, не моих, а ваших сбережений, дорогие друзья. Значит, пустить их на большую приватизацию, это именно зондаж общественного мнения, степень его готовности. Вот люди сейчас повозмущаются, погрятят, поохают, но все равно никаких шагов для самозащиты, финансовой самозащиты не предпримут. Если я правильно понял, что в ближайшее время к власти перейдет команда Чемизова во главе с Мантуровым, то приход вашей команды к власти откладывается на неопределенное время. Нет, он не откладывается на неопределенное время. Не откладывается. Все будет идти именно в те сроки, которые описывал генерал СВР. Именно так и никак иначе. Ну тогда пишите хотя бы примерно, когда начнется процесс отмены или пересмотра пенсионной реформы. Как только начнутся экономические преобразования и кардинальные перемены в социальной политике. С точностью до месяца я вам сказать не могу. Ну, полагаю, что это уже будет следующий год. Правильно ли складывается впечатление, что вы критикуете путинизм, но вместе с тем принимаете и оправдываете его достижения? Например, оставление за собой захваченных территорий соседней страны или утверждение, что не все в Политбюро заслуживают наказания? Нет, ваше впечатление совершенно ошибочно. Совершенно ошибочно. И вы не первый раз уже делитесь своим ошибочным впечатлением под видом вопросов. Знаете, дорогие друзья, я тут недавно задумался, почему мы совершаем ошибки. Мы это люди, ну, все мы люди, и, как говорил Сенека старший, людям свойственно ошибаться. Ну, некоторые причины, они находятся на поверхности. Недостаток знаний. Причем этот недостаток знания в нашу информационную эпоху маскируется ложным знанием. Нам кажется, что если мы залезли в социальные сети и что-то посмотрели в Википедию, о боже, источник знаний, особенно достоверных, то мы уже разбираемся в том или ином вопросе. Это, конечно, самообман и заблуждение. Действительно, я все больше вижу, даже не просто все больше. Мир населен дилетантами, которые ни в чем не разбираются, но обо всем, социальная сеть, не мир, социальные сети, но обо всем решаются судить. Значит, первое, недостаток знаний. Второе, связанное с недостатком знаний и поверхностным их использованием, это недостаток интеллекта. То есть люди не способны выстраивать простейшие причинно-логические связи. Ну, не способны. В силу ли своей природы человеческой, в силу ли того, что пропаганда разрушила действительно их способность рационально мыслить, и пропаганда в данном случае российская пропаганда на протяжении десятилетий разрушала способность людей к рациональному мышлению. Ну так или иначе это факт. Просто надо этот факт признать, значительная часть людей, я не буду вам приводить статистику, статистика это крайне удручающая, честно говоря, для рода человеческого. Значит, значительная часть людей не способна рационально, логически мыслить и вообще, ну, честно говоря, анализировать факты хоть с какой-то полноте, хоть с какой-то полнотой. Третья причина ошибок, она очень забавна, и мы ее не замечаем. Потому что первые две, они, так сказать, нам понятны. Это причина ошибок, касающихся поведения, мотивов других людей. Дело в том, что мы их судим по себе. Понимаете? Для нас поведение другого человека, то, что он говорит, и мы пытаемся объяснить мотивы того, что он говорит и почему, это проекция нас самих. А это колоссальное заблуждение, дорогие друзья. Не надо судить других по себе. Вы попробуйте себя судить по тому, как вас видят другие. Это гораздо интереснее и плодотворнее. Да, но, дорогой вопрошающий, я не сомневаюсь, что рано или поздно вы не впадете в заблуждение и действительно зададите дельный и интересный вопрос. У меня в этом нет никаких сомнений. Надо просто стараться. Стараться. Будет ли осуждена старая система власти или просто тихо все заметут под ковер и на этом все окончится? Нет, не будут заметать под ковер, потому что все прекрасно понимают. Ну те, от кого это зависит, по крайней мере, что без ясного, четкого понимания и порицания прошлого, ошибок и преступлений, совершенных в прошлом, будущее двигаться, успешное будущее, успешно двигаться не удастся. Так, дорогие друзья, сейчас я перейду к ответам на не столь популярные вопросы. Но я надеюсь, не столь популярные вопросы будут не менее интересны. Ну, вопрос о Пригожине. Значит, последнее ваше сообщение говорит о том, что Пригожин может и не появиться. Также, по вашему утверждению, Пригожина где уже только не видели. Но фигура он не мелкая, почему же нет достоверной информации о нем? Есть достоверная информация в телеграм-каналах вагнеровцев. Она есть. Есть достоверная информация, даже с приведением фото и видеодокументов. Просто вы эти телеграм-каналы не читаете. И вообще, ну, не стоит преувеличивать значение и роль Евгения Викторовича Пригожина. Узнают ли граждане РФ официально о том, что оригинал Путина мертв, а все это время провел двойник? Да, узнают, но значительная часть все равно не поверит. В этом у меня нет никаких сомнений. Когда будет демонтирован путинизм, мы услышим это от вас. Как только будет демонтирован, вы тут же это от нас услышите. Ну, точнее, некоторые вещи вы сперва увидите. И у вас не будет никаких сомнений в том, что демонтаж путинизма начался. Какие именно вещи, я сейчас говорить не могу, не имею на это права. Второй раз задаю вам вопрос. Моделируем ситуацию. США надавили на Украину, подписано перемирие. Ну, или мир с потерей больших территорий Украины. Ваша команда приходит к власти. Что тогда мы от вас услышим? Очередной демагогический спич на тему «Крым не бутерброд» и не все так однозначно. Попытка вернуться к нормам международного права с восстановлением международно признанных границ. Заранее благодарен за ответ. Отвечаю. Политика контекстуальна. Вот в каком мы контексте будем находиться, в таком мы и будем действовать, следуя принципам справедливости. Я подчеркиваю. Следуя принципам справедливости. Умному достаточно этого ответа. Как вы относитесь к параллельной структуре власти в нашей стране? Что вам известно про ОГМВ? Первый раз слышу эту аббревиатуру, не понимаю, о чем идет речь. Мальцев Вячеслав, его народовластие, что скажете о нем? Я никогда и никак не комментирую никаких оппозиционеров. Никогда и никак. По вполне понятным этическим и политическим причинам. Как вы думаете, когда-нибудь изменится ненавистническое отношение власти России к своим гражданам? Почти все законы направлены на ухудшение жизни людей. Абхазии дали электричество дешево или бесплатно, ну точно не знаю, нам подняли почти в 2,5 раза. Знаете, вы очень точно сформулировали, действительно, власть относится в России традиционно, как к рабочему скоту. Народ это быдло, покрепче нажать, губка, да, точнее, так это в оригинале, народ это губка, покрепче нажать и выжмешь ты все, что успел он впитать. Да, люди новая нефть для власти, она выжимает все, что может, все, что в состоянии выжать из людей, и относится к ним пренебрежительно и потребительски. Как это можно изменить? Предварительное условие, базовое, я думаю, вам всем хорошо понятно. Изменить саму власть. Тех людей, которые находятся во власти. Во всех обменниках продают доллары только 2006 года. Имеется в виду старого образца. Причем банкноты новенькие, будто только распечатали. Ну, естественно. Вопрос. Покупаете банкноты на долгосрок. Не выведет ли российское государство их скоро из оборота? Нет, российское государство не может вывести иностранную валюту из оборота. Вывести из оборота может только американское государство свои доллары. Но оно не выводит свои доллары из оборота. На территории Соединенных Штатов вы можете пользоваться долларами практически любого года выпуска. В том числе, естественно, 2006 года. И почему в обменниках нет новых долларов? Есть. В Москве, в Петербурге, в ряде больших городов в обменниках есть новые доллары, но курс их покупки выше, чем курс покупки долларов старого образца. Будет ли разрешено свободное владение оружием? Я, в принципе, за свободное владение оружием, но России совершенно очевидно надо прийти в себя в социальном и психологическом, моральном отношении после окончания военных действий. Страна находится в очень плохой психической форме. И в такой ситуации разрешать свободное владение оружием, я не уверен, что это было бы правильно. Хотя это вопрос дискуссионный, потому что мне могут возразить и возражали, и я признаю резонность этих аргументов. Но помилуйте, вот вернутся люди из военных действий. Да? Некоторые из них вооружены, некоторые из них, как вы говорите, в плохой психической форме. А как нам защищаться от неадекватного поведения этих людей? Поэтому я бы предпочел, чтобы этот вопрос обсуждался и решался профессионалами. Я не профессионал. Профессионалами это людьми из правоохранительных органов, которые могли бы оценить все последствия позитивные и негативные подобного разрешения на свободное владение оружием. Разрешение на свободное владение оружием. Смотреть центральные каналы из-за пропаганды невозможно. Согласен. Может ли ваша команда повлиять уже в ближайшее время на тематику передач? Считаю, перемены нужно начать с этого. Люди от пропаганды совсем злые. Полностью с вами согласен. Пропаганда это то, что морально развращает, интеллектуально дезориентирует людей, лишает их способности, как я уже говорил, рационально и логически мыслить. Поэтому да, один из первых шагов это демонтаж нынешней машины пропаганды. Как быстро он произойдет, ну вы увидите. Извините, что я так уклончиво отвечаю, но в некоторых случаях это самый подходящий ответ. Самый подходящий для того, чтобы не сказать лишнего. Что-то давно не было информации о погибших на фронте в отчете от генерала СВР, или эта информация уже не ложится на стол к руководству, и наши продолжают воевать, не интересуясь потерями. Информация по-прежнему ложится, цифры эти по-прежнему, сказать, известны, но они просто сейчас в силу некоторых причин не придаются публичности. Вот, цифры эти, даже не хочу о них говорить. Просто не хочу. Это по-человечески очень неприятно. В посте генерала СВР 24 марта вышла информация о том, что подарок, подаренный российским руководством, очень понравился Трампу, но в то же время в Твиттере Трамп написал, что портрет нарисован бесталанно, но он приказал его немедленно убрать. Что же на самом деле? На самом деле, я точно не знаю, но допускаю, что могло произойти и то, и другое. Трамп передал, что замечательное полотно, достойное кисти, ну, если не да Винчи, то Рембрандта или Рубенса, а потом своим сказал, ну, что за дрянь такую тут мне русские послали. Уберите ее сейчас же со стены, эту мазню не вешайте. Сказать, вот у меня там есть что, гараж, где гольф-кар, вот повесьте в гараж. Или подарите какому-нибудь из моих недоброжелателей, передайте. Ну, это мое предположение. Но одно другому не противоречит. Эта информация вполне монтируется. Можете ли вы и ваша команда сейчас влиять на судьбу политзаключенных в Российской Федерации? Пытаемся. Пытаемся им помогать. Пытаемся их защищать. Вопрос. За нами. Это за кем будет победа? За людьми доброй воли. За людьми, которые хотят свободы, которые хотят справедливости, которые хотят, чтобы Россия занималась в первую очередь Россией, то есть своими внутренними делами, а не насаждением порядка и продвижением российского мира вовне России. Все довольно просто. И в этом смысле, я думаю, желания подавляющего большинства сограждан нашей страны совпадают. Куда выдвинутся армии Беларуси и России? Мы же все прекрасно понимаем, что это не просто учение. Это на самом деле, конечно, силовой шантаж, но не более того. Пока не более того. Все ли в порядке с генералом СВР? Пропал снова куда-то, переживаем. Да, все с ним в порядке. Я говорил, Виктор Михайлович чрезвычайно занят в настоящее время. Ну, вообще, последние месяцы, это его занятость, это, честно говоря, хороший признак. А, да, много отзывов на рассказ, который я в понедельник зачитал. Рассказ о необычной стороне, таинственной, засекреченной стороне жизни профессора Соловья. Спасибо большое. Автор рассказов с удовольствием читает ваши отзывы. И подавляющее большинство тех, кто отозвался о рассказе, выступает за то, чтобы Серия эта продолжала зачитываться. Поэтому в понедельник, я думаю, что в понедельник следующий, я зачитаю еще один из рассказиков. А может быть даже пару. Там короткие рассказики. Будем, так сказать, готовиться. Да, как раз, что у нас в понедельник-то будет? Последний день марта, правильно? Да, последний день марта, 31 марта, так сказать, в преддверии общенародного праздника 1 апреля. Зачитаю рассказики. Скажите, будет ли отменен конский налог на продажу имущества? Если собственник менее 3 лет владеет квартирой, ты должен заплатить 13% ее стоимости. Так, при продаже. Если, к примеру, квартира стоит 10 миллионов, то это 1 300 000 рублей. Это очень дорого, это просто грабительство. Я с вами согласен. Да, я считаю, что налог, может быть, и надо сохранить, но он должен быть радикально снижен. Я вообще сторонник радикального снижения налогов. Иначе, и в принципе, в нашей экономической программе это предполагается. Сокращение числа налогов, их уменьшение. Иначе не запустить бурный экономический рост. Как в Кремле относятся к тому факту, что США вступили в британское содружество? Что говорят? Да ничего не говорят, это особого значения, да вообще никакого не имеет. Автор рассказов Пелевин, нет, не Пелевин, но автору рассказов будет очень приятно читать, что его сравнивают с Пелевиным. Очень приятно. Это замечательный автор рассказов, замечательный человек с прекрасным чувством юмора, с прекрасным. И с рядом талантов, в том числе с литературным талантом. Так, каково ваше мнение о Максиме Шевченко? Как я уже говорил, я никак не высказываюсь об оппозиционных организациях и личностях, и лидерах, и общественных деятелях, и журналистах. Никак, никоим образом. Не высказываюсь, не комментирую. Какие есть признаки, что башня Чемизова, а не Патрушева, берет верх Кремле, как вы утверждаете? Выглядит все наоборот. Ну, многие вещи, они не такие, какими кажутся. Вот вам мой ответ. Я же знаю, что реально происходит. И вы увидите признаки того, что башня Чемизова, берет верх. Увидите. Ну, когда будет обнародован новый состав правительства Российской Федерации? Когда начнутся политические перемены? Трамп агент Кремля? Нет, он не агент Кремля. Он действует исходя из собственного понимания национальных интересов в Соединенных Штатах и собственных интересов тоже. Он не агент Кремля. Кто придумал сайт русофоба? Ну, понятия не имею. Когда, по вашим сведениям, планируется заморозка вкладов? Это Александра Николаевича Шохина спросите и Эльвиру Сахибзадовну Набиуллину. Я вам говорил, когда заморозки, что с апреля, по мнению аналитиков, вопрос надо рассматривать в практической плоскости. С апреля. Вот. Ну, возможно, они решат еще потянуть. Уитков назвал Путина умным человеком, да и очень им восторгался. Он что, не в курсе, что Путин сдох? Почему же в курсе? Но лесть – это прекрасный способ, как он считает, видимо считает, что это прекрасный способ наладить отношения с владыками Кремля. Значит, хваля так называемого Путина, он считает, что хвалит их. Очень хочется узнать, кто назначил в Рио губернатора Ростовской области слюсаря. Это человек из команды Чемезова. Как вы относитесь к происходящему в российских школах и детских садах? Уроки о важном, семьеведении, посещение школ героям СВО, учебник Мединского по истории. Планируете ли вы это отменить и как быстро? Да, планируем отменить все то, что мешает воспитанию, преподаванию и образованию. Конечно, мы планируем это. И не только это, но и многое другое. Я, в принципе, не против уроков семьеведения. Вопрос в том, как они построены, каково их содержание. Я считаю, что это главный вопрос, а не само наличие подобных уроков. После транзита власти будет ли национализация крупных компаний, таких как «Газпром» и тому подобное? Вы считаете, что национализированные предприятия гораздо эффективнее, чем частные? Нет тому никаких доказательств в мире, не существует. Поэтому не уверен, что это надо делать. Повышать эффективность? Да, с этим я согласен. Но национализировать? Это очень сомнительный путь повышения эффективности. Есть ли планы у будущей новой российской власти в отношении Беларуси? Есть. Оставить ее в покое и способствовать уходу Лукашенко. Есть такие планы. Конечно же. И когда оставишь страну в покое, я думаю, что ее отношения с Россией начнут улучшаться. Собираетесь ли вы с кем-либо принимать участие в создании новой политической партии? Нет, не собираюсь. Когда откроется IKEA? Не знаю. Тоже бы хотел, чтобы она открылась. Вы действительно верите, что бумажкам о перемирии, подписанным Россией, можно верить? Вопрос в том, заинтересована ли российская власть в перемирии и в мире. Новая российская власть, безусловно, заинтересована. Это первое. И второе. Будут ли гарантии безопасности у Украины? Гарантии безопасности неформальные и формальные тоже будут. Потому что вступление в НАТО – это не единственная возможная гарантия безопасности. Они будут. Поэтому я уверен, что это будет прочный мир. Да, это будет компромиссный мир. Ну, посмотрим, как этот компромисс может видоизмениться. Поначалу это может быть компромисс. А впоследствии, возможно, и формула мира станет иной. Что происходит с договором между Китаем и Россией об отдаче в аренду Сибири, который должен был вступить в силу в январе 2025 года? Как вы видите, договор не выполняется, и фактически это означает, что он аннулирован. Тем более договор уже носил секретный характер. Вот о нем, сказать, не объявлялось, вот только генерал СВР и я вам, ну и плюс еще было несколько, по-моему, блогеров, которые сообщали об этом договоре. Поэтому все тихо, тихо крыто. Почему так происходит, что Россия может требовать вывода войск Украины из Курской области, а Украина не может требовать вывода войск со своей территории? Почему же Украина требует вывода войск? Вопрос в том, можете ли вы подкрепить эти требования чем-то, можете ли вы их реализовать. Вопрос-то только в этом, а не в том, что можно или нельзя требовать. Можно требовать что угодно. Да, дорогие друзья, вопросы повторяются. Я думаю, что вопрошающие исчерпали себя. Я мог бы еще, конечно, отвечать. Но вот с интересных вопросов, вызывающих общественный интерес, я, к сожалению, больше не вижу. Курьезных, впрочем, тоже. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Спасибо вам огромное за обратную связь. Я считаю, что обратная связь – это одна из форм поддержки. Вы проявляете интерес к моей деятельности, к нашей деятельности, к нашей именно в полном смысле этого слова. Я надеюсь, что мне удается в той или иной степени его удовлетворять. Не в полном объеме, я это не скрываю, в полном объеме я раскрыть вам информацию не могу. Не имею просто на это права. Ну и того, что я говорю, в общем, мне кажется, достаточно для более или менее, ну если не совсем ясного, то более или менее отчетливого воспринимания будущего, отчетливого восприятия будущего. То есть у вас появляется какая-то путеводная нить. Слава Богу. 3 апреля эта путеводная нить, если вы присоединитесь к встрече, станет гораздо толще. Помогайте нам. Потому что, помогая нам, вы помогаете той единственной силе, которая способна преобразить Россию. Это без преувеличения. Это единственная сила, способная преобразить Россию. Помогайте так, как вы можете помогать. Вот обратной связью, словом, помогайте делом, помогайте финансово. Это очень просто сделать. Заходите в описание к этому ролику, первый закрепленный коммент к этому ролику, и видите банковские реквизиты. И телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все они для вас абсолютно эти методы безопасны. Берегите себя, потому что и самое тяжелое, и самое лучшее, самое интересное нас ожидает впереди. И хочется в этом лучшем и интересном пожить, правда? Мне лично очень хочется, поэтому я стараюсь поддерживать свое здоровье на более или менее приемлемом уровне. Физическое здоровье, психическую форму. И к этому же вас призываю. Я буду с вами до нашей победы. И дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали. Твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.